Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня стало известно об изменениях в редакционной политике русской службы новостей, вещающей на волнах русского радио, после прихода к ее руководству выходцев с первого телеканала. Введен запрет на упоминание представителей оппозиции, установлена 50-процентная квота на позитивные новости и обязательное появление в качестве ньюсмейкеров первых лиц из «Единой России». Тему обсуждаем с Олегом Панфиловым, директором Центра экстремальной журналистики. Добрый вечер, Олег.
Добрый вечер.
Какую репутацию имела русская служба новостей и почему именно она стала объектом вот такой цензуры?
Это одно из немногих разговорных радио, конкурент «Эхо Москвы», и, в общем, достаточно популярное радио, которое, конечно, не отличалось такой активностью в освещении политических событий, там были разные, есть разные программы, но, тем не менее, радио слушали, и я думаю, что, наверное, изменения все-таки связаны с предстоящими предвыборными кампаниями и продолжение информационного, или так, зачистки информационного пространства. Поэтому одно из таких более-менее популярных радиостанций, в которой участвовали в том числе и политики, и разные интересные люди либеральных взглядов, по всей видимости, это уже не устраивает тех людей, которые начинают подготовку к предвыборной кампании.
А характерно ли, что зачистка поручена выходцам с первого телеканала, бывшего ОРТ, Александру Школьнику, члену общественной палаты, директору детских программ, и Всеволоду Неразнаку, кстати, выходцу тоже из русской службы новостей, но в последнее время работавшему ведущим ночных новостей.
Ну, если мое предположение верно, то иначе просто и быть не может. То есть радио теперь должны руководить те люди, которые имеют опыт в государственной пропаганде, которые знают, как нужно делать новости, которые нравятся власти. И поэтому совершенно очевидно, что изменения будут. Мы, в конце концов, видим примеры того, что происходит с уже теми средствами массовой информации, которые поменяли, или точнее, в которых произошла смена владельцев, пока еще за исключением «Коммерсанта», который держится, все остальные уже довольно резко поменяли информационную политику, и это очень хорошо видно по газете «Известия». Тут я должен сказать, что, наверное, главный признак того, что изменение информационной политики неминуемо, это увольнение сотрудников. Из газеты «Коммерсант», насколько я знаю, никто не уволен, никто не уволился, ну, кроме вот такого громкого заявления Панюшкина. И поэтому коллектив сохраняет ту линию, сохраняет то содержание, сохраняет ту идеологию газеты, которая существовала и раньше, несмотря на то, что поменялся собственник. И поэтому явный признак того, что информационная политика будет меняться, это, во-первых, увольнение сотрудников или их добровольный уход, и назначение тех людей, которые должны изменить информационную политику. Как это произошло, кстати, в газете «Известия», куда пришел Мамонтов из «Комсомольской правды», и газета довольно быстро пожелтела. Поэтому, если продолжать такие сравнения, то я боюсь, что из радио «Русская служба новостей» будет создаваться нечто похожее на эфирную «Комсомольскую правду», с такой желтизной, с тем, что будет меньше политической информации, я имею в виду о реальной политике, происходящей в стране, будет больше развлечений и всякого другого.
Напомню, что темой нашей сегодняшней программы стали редакционные изменения в русской службе новостей, куда в качестве гендиректора пришел Александр Школьник, выходец первого телеканала, а главного редактора Всеволод Неразнак. Генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко не питает никаких иллюзий.
Приход господина Школьника – это дальнейшая деградация медийного пространства. То есть это, по сути дела, ну такая, я бы сказал, партизация, превращение все больше и больше СМИ в партийный канал влияния «Единой России». Я думаю, что это продолжается дальнейшая зачистка эфира. Преданных меняют на угодливых и так далее. То есть идет дальнейшая деградация медийного пространства. Все прекрасно понимают, что появление, скажем, людей, которые способны высказать какую-то иную точку зрения по сравнению с кремлевской, появление таких людей табуировано. Последний мониторинг освещения политических событий показывает, что более 90% это пропаганда в пользу партии власти.
Да, вот по поводу мониторинга, который упомянул Игорь Яковенко, когда мы только подготовили первый отчет в марте прошлого года, когда мониторили информационные выпуски всех 5 телеканалов для того, чтобы определить, о ком и кому больше дают слово или о ком больше говорят и кого больше показывают из политиков. И когда мы действительно определили, что 93% всего объема новостей в прайм-тайм с 6 до 12 часов, это президент, правительство «Единая Россия». Я ехал на презентацию и встретил на улице приятеля, которому показал эти удивительные результаты, диаграммы, таблицы. Он посмотрел, посмеялся, сказал: «Ну вот вы посчитали, что Иванов и Медведев тогда шли вровень, по крайней мере, на втором канале. Они просто секунду в секунду, им было уделено внимание в выпусках новостей». Он сказал: «Ну что ты думаешь, только ты считаешь эти секунды? Они тоже считают, они прекрасно знают о том, кому больше надо давать времени эфирного, кому меньше давать. И поэтому то, что происходит с информационным пространством, это подготовка к выборам, это подготовка к предвыборным кампаниям».
А обнаружили ли вот выходцы с первого телеканала свои собственные журналистские принципы, когда ввели вот эту квоту 50% позитивных новостей, не упоминать представителей оппозиции и обязательно появляться в качестве ньюсмейкером выходцем из «Единой России»?
Ну, это, в общем-то, то же самое, что происходит с газетой «Известия». Что такое положительные новости? Тут можно привлекать к обсуждению философов, лингвистов, каких-то людей разных других специальностей. Но положительные новости – это, по всей видимости, взрыв на шахте. Это не результат плохой работы губернатора или правительства, а это вина кого-то, но не губернатора и не правительства. Если разгоняет митинг, то это вина не ОМОНовцев, которые избивают направо и налево не только участников этого митинга, но и журналистов, и пожилых людей, и молодых женщин, а виноваты те, кто попался им под руку. Вот это хорошие новости. То есть виноваты совсем другие люди, которые мешают власти, мешают партии «Единая Россия» эту власть поддерживать.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с Олегом Панфиловым, директором Центра экстремальной журналистики, обсуждаем редакционные изменения в русской службе новостей. Слушаем вопрос из Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Я вот эти вот навещания слушал еще там с детства, я когда первый детекторный приемник собрал, вот, то полезло вот это вот в Лахте там, или иначе Ольгина там, это станции навещания, вот, но меня даже тогда поражало вот это вот таких совершенно идиотские голоса дикторов, похоже, они даже не понимали, что читают, то есть они транслитерацию какую-то там это прочитывали.
Да, но очевидно, наш радиослушатель перепутал и навещание, откуда вышли, кстати, многие тележурналисты, и Евгений Киселев, и Влад Листьев, и Александр Любимов вот с русской службы новостей. Еще раз напомните, что это...
Да нет, я просто хотел сказать Сергею, который только что об этом говорил, когда я тоже в юности слушал голоса BBC «Радио Свобода», то никогда даже и в дурном сне не мог себе представить, что я когда-то буду работать на той же «Радио Свобода». А что касается навещания, ну, я не знаю, есть ли люди на территории России, которые слушают сейчас и навещания, но пропаганда крепнет, поэтому тут уж что можно говорить. Я вот однажды в Вене, один из российских дипломатов, я здесь не буду называть имя, решил мне показать, что такое Russia Today. Вот, я такого изобретения пропаганды просто даже не представлял, поскольку они находятся рядом по соседству с моей организацией через стенку, то есть в здании РИА Новости, и я видел, какие у них шикарные машины, и слышал о том, как они хорошо оборудованы, но уровень вещания этой телекомпании и сама пропаганда, она чудовищна, и вот все время, конечно, возникает вопрос, зачем тратить такое огромное количество денег. И в связи с радиостанцией «Русская служба новостей» вот изменится информационная политика, если люди, которые сейчас у интернета, могут зайти на форум этой радиостанции, могут прочитать, сколько разочарованных людей уже пишут в форуме или в блоге Марии Макеевой, которая уже ушла из радио. То есть люди просто в шоке от того, что они теперь не будут слушать любимых журналистов, и это значит, что эта радиостанция просто потеряет, наверное, какое-то значительное число своих слушателей, во что она превратится, я с трудом представляю.
И, кстати, наш слушатель был не так далек от истины, потому что иновещание, которое сейчас называется «Голос России», входит в холдинг «Радио России», а его руководителем ушел как раз бывший руководитель «Русской службы новостей» Сергей Архипов. Михаил Леонтьев, коллега новых руководителей «Русской службы новостей», тележурналист Первого телеканала, не видит в происходящем ничего особенного.
Там есть конфликт акционеров на РСН. Конфликт не в смысле, что они друг друга там ругают или дерутся, а в смысле, что нет взаимопонимания. Тут ушел Сережа Архипов, который возглавлял вообще русскую медиагруппу. Он продал свою долю и ушел, и назначен, насколько я знаю, возглавлять «Радио России». Естественно, вместо него понадобились какие-то другие люди, которые могли бы осуществлять. Хотя там ничего не меняется, ни политики, ничего, не знаю. Школьник, хороший парень, вменяемый. Я не знаю его как руководителя радио, я его знаю просто как человек, который там занимается какими-то содержательными вещами. Ну, я понимаю, что для многих моя оценка его как хорошего парня является приговором, наверное. Но я хочу сказать, что Сережа Архипов, который ушел оттуда, был, во всяком случае, человеком, но, конечно, в очень близких дружеских отношениях с Кремлем. Можно было предполагать, что с уходом Архипова этот канал перейдет там, в глухую оппозицию кровавому режиму Путина. Но обратного предполагать нет никаких оснований.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что на студии директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов.
Трудно вообще-то комментировать высказывания Леонтьева. Это нужно иметь определенное мужество и определенные познания в разных науках, включая медицинскую. Но если исходить из его предположений, то, ну да, особо ничего не случилось. Человек мог продать любимый Rolex и купить позолоченные наручники. Так что позиция журналиста, который работает на Первом государственном канале, она естественна. Вот я боюсь, что если будет так выстраиваться информационная политика на радиостанции «Русская служба новостей», то вот будут журналисты в будущем на этой радиостанции говорить именно эти вещи. То есть это вот Леонтьев хороший образчик хороших новостей. Ведь то, что он сказал, это хорошая новость. На самом деле ничего плохого-то не случилось. Все хорошо. Все замечательно.
Все пределы.
Все пределы. Вот, это самая хорошая новость, которая действительно должна нравиться власти.
Слушаем москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А вы знаете, а вот мне вот наша пресса не очень-то импонирует. Не очень-то она мне нравится. Очень скучные статьи, написанные плохим языком, без огонька. Это во-первых. Во-вторых, когда спорят между собой люди, которые не профессиональные специалисты все-таки, кто из них будет хуже, кто лучше, тоже это мало продуктивно. И третье, что меня больше всего беспокоит, что вот когда вот вы затрагиваете тему, вот убрали. Но ведь мы же видим, что сейчас идет проникновение в журналистику недорогих специалистов, но некачественных.
Ну, мы не хотим так уж отзываться о наших коллегах из информационной службы Первого телеканала, как недорогих, но некачественных.
Ну, вообще-то вопрос какой-то воздух, потому что, ну, если не нравится какая-то пресса, есть какие-то другие альтернативные источники информации, в конце концов, есть интернет, где можно еще прочитать то, чего не появляется в большинстве газет, а уж совсем нет на телевидении.
А потеряет ли вот измененная русская служба новостей свою аудиторию?
Ну, я уже говорил, я думаю, что потеряет, потому что вообще все российские средства массовой информации, на мой взгляд, строятся на том, что есть несколько фигур. В принципе, это вся мировая пресса строится именно на этом. Я просто вспомнил один случай, когда бывший посол Швеции в шутку, ну, мы были друзьями и остались друзьями, и он в шутку спросил: напиши-ка, можешь ли ты написать учебник для дипломатов о том, как правильно читать, или как читать русские газеты, российские газеты, потому что нам приходится читать по 20-30 газет в день ежедневных, мы ничего не можем понять. Я тогда подумал и понял, что на самом деле нужно читать авторов. И точно так же и происходит с радиостанцией «Русская служба новостей». Вот, люди не услышат больше голоса Маши Макеевой. И они будут ее искать в каком-то другом эфире. Люди, которые читали Панюшкина в «Коммерсанте», они сейчас покупают «Ведомости», потому что Панюшкин работает там. В принципе, вот это нормальные отношения между читателями, радиослушателями и телезрителями. Ну, с телевидением все намного хуже, потому что те журналисты, которые работали когда-то на НТВ, они или уже занимаются пропагандой на государственном телевидении, или исчезли в другие какие-то средства массовой информации. Это сложнее найти. Ну, пропаганда крепчает, нам все сложнее.
Слушаем москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
А вот у меня такой острый вопрос. Можно ли ожидать в этом году решительной атаки на новую газету и на вашу станцию, как вы думаете?
Это совершенно непредсказуемо. Вообще, на самом деле, когда-то, когда была история с НТВ, 2001 год, когда власть прибирала к рукам эту телекомпанию, мы тогда предполагали, и я в частности предполагал, что телевидение – это единственное средство массовой информации, которым пользуются все в России. Телевидение смотрит более 90% населения. И с газетами не будет много проблем, потому что газеты, во-первых, выходят маленькими тиражами, но я имею в виду... Я имею в виду газеты общественно-политические, я не имею в виду «Комсомольскую правду», у которой тираж много миллионов, и «Московский комсомольец», я имею в виду те газеты, которые публикуют информацию о политических событиях с разных точек зрения. Вот тогда я предполагал, что, наверное, власть не будет трогать газет, потому что, во-первых, маленькие тиражи, и особого влияния газет на общество нет. Но потом увидел, как-то я проводил такое исследование, увидел, что количество посетителей на интернет-сайты этих газет иногда больше, чем тиражи этих газет. И это значит, что газеты в интернете читают люди не только в Москве, не только в тех городах, куда поступает эта газета, но и на большей части России, куда газеты эти не поступают. И тогда я понял, что власть начнет подбираться и к газетам. Ну, что, собственно, и происходило. Делать какой-то предполагаемый черный список из средств массовой информации – это дело неблагодарное, потому что мне это лично совсем не хочется потерять «Эхо Москвы», «Радио Свобода», «Новую газету», «Коммерсант» и еще несколько изданий. Но предполагать о том, что власть, предполагать то, что власть возьмется за них, это вполне возможно, потому что до выборов в Государственную Думу осталось совсем немного времени, и, по всей видимости, зачистка информационного пространства будет продолжаться. Ведь, в конце концов, уже всерьез поговаривает о неком контроле над интернетом. Уже было несколько судебных процессов над людьми, которые писали свои мнения в форумах разных сайтов. Это прямое нарушение 29-й статьи Конституции и закона о средствах массовой информации и нарушение всех обязательств, которые Россия приняла при вступлении в ОБСЕ, в Совет Европы. Вот, так что, к сожалению, это можно предположить.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот была передача прекрасная, такая правдивая, истинная передача на НТВ «Глаз народа». И вот я помню, как это, значит, пятницу в 19, после 19 новостей, это была передача. И вот я уверен, если бы она была сейчас, вот эти события в Москве, в Петербурге, марши несогласных, пригласили бы участников, все бы это было разобрано, как говорится, и все, вся бы Россия увидела. В глубинке даже многие не знают, что такие марши проходили, потому что вот петербургский марш несогласных, он вообще не освещался ни в одном канале новостей. Вот в воскресенье 15 апреля никто. РЕН-ТВ там кино шло, они вот в это время, как бы они в воскресенье, у них новостей нет в это время. И газеты не читают, допустим, вот такие вот, как «Новая газета». Я имею в виду «Глубинка» и «Провинция».
Ну, Сергей, ну так для этого и уничтожено было НТВ, чтобы вы не знали о том, что происходит в России. Я как-то мельком сейчас летел в самолете, мельком увидел где-то публикацию о новых исследованиях медиакратии, медиалогии, где говорилось о том, что в газетах упоминание о маршах несогласных в Петербурге и в Москве было раз в 15 больше, чем по телевидению. Но это естественно, потому что, ну, марш несогласных не нравится власти, поэтому о нем ничего говорить не будет. Но поскольку мы имеем такое косвенное отношение к этому маршу, нет, мы совсем не были организаторами, но мы решили каким-то образом обезопасить журналистов, и за два дня до московского марша раздали жилеты. Тут я должен сказать, что получали жилеты не только иностранные журналисты, не только российские журналисты, но включая даже два государственных агентства и Тартас, и РИА Новости. И когда фотографы из этих агентств брали у нас жилеты, я спрашивал, ну а вы-то чего? Ну, мы как бы в толпе тоже боимся, что нас побьют. И в то же время после московского марша мне позвонил иностранный журналист, спросил, ну что это такое? Всех бьют, а ОМОН охраняет первый, второй и третий канал, и они спокойно работают.
Напомню, что на студии директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Продолжим после кратких новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Группа журналистов обратилась к руководству России с требованием обеспечить соблюдение законов в отношении работников СМИ. В открытом письме говорится об участившихся случаях незаконных задержаний и избиений журналистов милиции. Особо отмечено обстоятельство проведения недавних маршей несогласных. В московском офисе неправительственной организации «Интерньюз» сотрудники Следственного комитета МВД провели обыск, изъяты документы. Эксгумация останков советских солдат в центре Таллина начнется через неделю и завершится в мае. Министр обороны Эстонии Яак Авиксо издал соответствующий указ. Как пояснили в пресс-службе министерства, речь идет об идентификации останков, а не о перезахоронении. Верховный суд России отменил оправдательный приговор Магомеду Салихову, обвинявшемуся в организации взрыва дома в Буйнакске. Суд счел, что в ходе процесса были допущены процессуальные нарушения. Дело отправлено на новое рассмотрение. Совет Европы не реагирует должным образом на нарушение прав человека в Чечне, заявила правозащитная организация Human Rights Watch. По мнению директора организации Кеннета Рота, Совет Европы поддался давлению со стороны России. В Багдаде в результате серии взрывов в среду погибли более 160 человек, свыше 100 были ранены. Депутаты от украинской оппозиции готовятся выйти из состава Верховной Рады. Конституционный суд Украины продолжает рассматривать вопрос о законности указа президента Виктора Ющенко о распуске парламента и проведении досрочных выборов. Южнокорейский студент, совершивший массовое убийство в Политехническом университете штата Вирджиния, ранее подозревался в преследовании двух студенток. В понедельник Чо Сен-Ку убил в здании университета 32 человека, после чего застрелился. В Соединенных Штатах объявлен траур.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что факты введения цензуры в русской службе новостей после прихода к ее руководству выходцев с первого телеканала обсуждаем с Олегом Панфиловым, директором Центра экстремальной журналистики. Юрий Латынин, писатель, тележурналист, обозреватель «Новой газеты», рассматривает конфликт как политический.
Там действительно происходит, насколько я понимаю, чисто политическая и довольно печальная вещь, потому что когда в списке русской службы новостей появляется директива Каспарова и Касьянова по имени не упоминать и о печальных событиях не рассказывать, и все новости делать позитивными, обязательно кончать позитивной новостью. Параллельно там происходит перемена на РЕН-ТВ, параллельно ужесточается опять же редакционная политика даже того же УРТ и РТР. Это параллельные процессы. Если у вас на площади начинают избивать демонстрантов, то параллельно у вас новостные службы перестают сообщать об этом.
Да, вот вернемся, извините, вернемся к маршу несогласных. Ну, наша организация, извините, не занимается политикой, и поэтому нам самое главное было защитить журналистов, которых до этого били в Петербурге во время до предыдущего марша несогласных и в Нижнем Новгороде. Поэтому мы сделали такие жилеты. На самом деле мы делали это все по другой программе. Мы хотели их отправить на Северный Кавказ. Именно там с журналистами очень плохо поступает. И их задерживают, их избивают. Но и так совпало, что мы еще их не успели отправить, и поэтому мы решили их раздать журналистам, которые освещали эти два марша. Точнее, московский в первую очередь, но кто-то возил еще и в Петербург. Для чего мы это сделали? Работа журналистов во время митингов и демонстраций должна быть абсолютно свободной. По этому поводу есть соответствующая статья закона о средствах массовой информации. Я уж не говорю о существовании 29-й статьи Конституции. Вторая проблема. Битых журналистов мы насчитываем в год примерно по 60, по 70 и больше человек. Большинство из этих побитых журналистов знает, кто их бьет, а в некоторых случаях даже камеры операторов снимают тех людей, которые бьют операторов. Дальше. В Уголовном кодексе существует, помимо четырех статей, которые наказывают журналистов, там, за клевету, за оскорбление, есть 144-я статья, которая защищает журналистов, и называется «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». И поэтому те люди, которые мешают работе журналистов, они могут быть наказаны. Я приведу такой пример. Мы выиграли один судебный процесс в этом году в Северной Осетии, в Владикавказе, когда был наказан милиционер, избивший корреспондента Первого канала Олю Кирий. Он был посажен на 3,5 года. Именно по этой 144-й статье. Поэтому мы на жилетах, помимо надписи «Пресса», поместили краткое содержание этой 144-й статьи для того, чтобы милиционер или ОМОНовец, поднимающий дубинку на журналиста, знал бы, за что он может быть наказан. И, как мне говорили журналисты, некоторые, одев эти жилеты, подходили к ОМОНовцам вот в Москве во время марша несогласных, показывали пальцем на спину и говорили: вот прочитай вначале. Вот. Это вот была такая попытка, я думаю, что мы будем продолжать, мы, видимо, изготовим еще какое-то количество жилетов. Но самое главное, тут не только проблема власти, то есть проблема представителей власти в лице ОМОНовцев и тех офицеров, которые распорядились избивать людей, включая журналистов. Мы бы очень хотели, чтобы журналисты, наконец, воспитали себя в необходимости защищать свои права. И я думаю, что уже из тех случаев, которые известны два раза в Петербурге, в Москве, в Нижнем Новгороде, где есть даже кадры, когда конкретный милиционер или ОМОНовец избивает журналиста, это те истории, которые могут быть поводом для возбуждения уголовных дел.
Слушаем Виктора из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
В связи с тем, что вот в последнее время много критических слов я слышу на радиостанциях и на вашей, в том числе, в адрес газеты «Известия». Я эту газету не читаю, но вот сегодня пошел, специально взял номер, 18 апреля, среда, прочитал, здесь 6 полос от корки до корки. Значит, ни одного пропагандистского материала про путинского или про «Единую Россию» я не обнаружил. Единственная заметка – весеннее обострение любви к Путину, где ругают этих бизнесменов, которые делают там матрешки, там, все делают, золотые диски какие-то, на имени Путина там свой гешефт делают.
Спасибо за вопрос, но для того, чтобы понять изменения газеты, но точно так же, как понять характер жены, вот вы с ней живете год, два, три, а потом узнаете ее характер. Чтобы понять изменения газеты, нужно ее каждый день читать, и вот тогда увидите, насколько она изменилась.
Да, и достаточно вспомнить судьбу Рафа Шакирова, который напечатал там фотокадры из Беслана.
Но я думаю, что не только судьба Рафа Шакирова, который пострадал за публикацию этих фотографий, был изгнан из газеты, но и публикации разных статей, касающихся дела Ходорковского и Березовского и многих других людей, явно такого пропагандистского содержания, то есть совершенно определенного содержания.
Ну, что же наш, что называется, принюхался наш радиослушатель, не чувствует уже
пропаганды. Нет, но он же честно сказал, что он никогда не читал, сегодня взял и прочитал, ничего такого не увидел. Да. Я повторяю, что нужно...
Просто видел все то же, что и везде.
Да, это, кстати, хорошее замечание.
Ничем не хуже.
Да, ничем не хуже.
Слушаем москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я, честно говоря, уже, наверное, месяцев 6 ни одной газеты не читал. Дело в том, что, знаете, это нельзя назвать это государство полицейским. Почему? Потому что вся власть, шурины, кумы, сваты, там это самое, и самые там косвенные люди, там зятья.
Ну вот, кстати, ближайшие друзья президента приобрели канал РЕН-ТВ. Контрольный пакет его акций, как вы считаете, чем это закончится для телевизионного?
Не, ну, если говорить о кумьях, сватах там и так далее, то, наверное, не обязательно копаться в каких-то родственных, дружественных связях президента или каких-то либо чиновников в правительстве. Достаточно сослаться на доклад профессора Круштановской, которая опубликовала информацию о том, что более 70% всех работников правительства и администрации Путина это или кадровые офицеры КГБ, или люди, которые сотрудничали. Полицейское государство – это то государство, в котором не выполняются законы. Законы не выполняются во время свободной, как она должна быть, работы журналистов во время вот этих вот митингов, ведь журналисты не участники митингов, они люди, которые должны передать своим читателям, радиослушателям, телезрителям, рассказать о том, что происходило. Ну, а когда представители власти в лице сотрудников милиции или ОМОНа мешают, значит, власть хочет скрыть от населения то, что происходит.
Слушаем Игоря из подмосковного Одинцова.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, вот я считаю, мое мнение личное, что вы зря обольщаетесь насчет интернета, потому что Борис Ефимович Немцов в 2003 году, по-моему, перед выборами тоже сказал, 10 миллионов интернетчиков, они будут голосовать за правых. Ну, интернет был и есть, он у богатых людей, они во власти, ну, в смысле, ну, вот. И еще у меня второй момент. Я малокаретный, вот мемориал, у меня перед глазами визитка. В 2000 году, ну, я в те годы постоянно туда ездил, малокаретный, 12, за литературой. И я сказал, ну, говорил постоянно, пойдемте в пикеты против войны в Чечне, ну, когда Путин пришел к власти. Понимаете, ну, не впрямую, но образно давали понять, пальцем у виска крутили, что я экстремист, там, надо решать другими методами это.
Он как раз активист мемориала регулярно приходит на пикет.
Да, и они, по-моему, до сих пор каждый четверг происходит там. И, в принципе, почему вы у кого-то уговариваете, идите и пикетируйте? Это, во-первых. Во-вторых, по поводу интернета. Да, конечно, не стоит обольщаться. Интернет в России еще плохо развит. Точно неизвестно, сколько пользователей интернета, но говорят, что до 15% населения может пользоваться интернетом. И интернет уже не стал только как бы такой игрушкой в руках людей, которые обеспечены или богаты. Посмотрите, сколько студентов открывает блоги. И мне иногда даже интересно, как после моих лекций студенты пишут мнение о моих лекциях, мне интересно их читать. Но интернет, он настолько свободен в России, что иногда это, на мой взгляд, очень плохо, потому что в интернете, к сожалению, есть огромное количество националистических и фашистских сайтов. Я, конечно, могу навлечь на себя много всяких замечаний и упреков, если скажу, что интернет должен быть регулируем, но он должен быть регулируем тем уголовным кодексом, который уже существует. Если есть сайты националистического или фашистского или экстремистского содержания, для этого уже есть законы, которые могут их наказывать. Но власть, конечно, опасается сейчас популярности интернета, потому что помнит, что интернет довольно активно помогал оранжевой революции в Украине. И поэтому некое опасение этого существует, и поэтому власть, по всей видимости, будет предпринимать какие-то меры ближе к выборам. Но какие меры, это трудно сказать. То ли это вот начало слияния, создания нового агентства, то ли еще какие-то меры. Но, в общем, зачистка информационного пространства будет продолжаться.
Да, далеко за примером ходить не надо. Сегодня уничтожили сервер опальной компании «Интерньюз». Неожиданно, когда закрывали наши телеканалы, первым делом убивали наши интернет-страницы.
Да, вот я действительно не могу понять. Во-первых, уголовное дело было возбуждено против Мананы Асламазян как частного лица, которое допустило ошибку и провезла через границу лишние $150. Она готова понести административную ответственность, тем более преступление, но уж не такое уж огромное. А при чем тут Интерньюз? Да, она является директором Интерньюз. Но при чем тут Интерньюз, когда уголовное дело возбуждено против частного лица? И при чем тут сервер, на котором, кстати, есть информация? То есть там находится информация, там есть огромное количество материалов, которые помогают журналистам в профессиональном образовании. То есть никакого отношения как бы прямого к Манане Асламазян и к ее проступку не имеет абсолютно.
Ну да, это как вот в фильме про шпионский камень, потом приплетут все некоммерческие организации, которые были хоть раз сотрудничали.
Да, я, кстати, в Лондоне купил этот камень в прошлом году за 25 фунтов.
Это теперь сувенир?
Да, и очень много людей приходит к нам в офис и этот камень разглядывает. Он продается уже много лет.
Секретарь Союза журналистов России Павел Гутионтов отмечает тревожную тенденцию.
То, что происходит сейчас, это продолжение тенденции, начавшейся уже несколько лет назад. Ничего удивительного, ничего из ряда вон выходящего не произошло. То же самое происходило с телеканалами, то же самое происходило с рядом газет. Сейчас это происходит с радио. Но реально противостоять этому может только общество в целом. Журналистское сообщество не может быть более серьезно настроенное по отношению к будущему страны, нежели общество в целом.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Да, профессор Федотов прав. На 150, на 200, на 1000%. Все, что происходит в России и с подавлением свободы слова, ну, той относительной свободы слова, которая существует, и с противодействием журналистам, это все, в общем-то, решаемо не властью, и даже не теми организациями, которые помогают журналистам, в том числе и наше. Общество должно бороться за то, чтобы получать объективную, достоверную информацию. Если общество молчит, то власти будут делать все для того, чтобы общество лишить последних источников информации.
Слушаю москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот у меня тоже сомнения по двум пунктам. Вот первое, все-таки Мне кажется, что свобода слова — это когда слова боятся. Вот почитаешь там в Англии, раз только какой намек в газете подал в отставку. У нас же, ну вот вы говорите, общественность. Ну вот смотрите, общественность вся поднялась против Зурабова. И хоть бы хны. Никто ничего не боится, и Зураба в том числе. У нас ведь получается, что свобода, если разрешат тебе вот говорить, что 2 × 2 = 8, это свобода. Они разрешат, это не свобода. И второе, вот вы, может, мне показалось, вы упомянули фамилию Школьников, такая вот был какой-то большой комсомольский деятель. Вот мне бы интересно, в двух словах вы бы говорили биографию, что этот человек делал при советской власти. Это у нас, знаете, такая странная тенденция, вот смотрите, даже смешная. Революцию 17-го года делал Аркадий Гайдар, оказалось, это нехорошо. Перестройку 91-93-го делал Егор Гайдар, опять неувязкость.
Да, но речь идет об Александре Школьнике, это тележурналист, он после Супонева, гибели, заменил его на посту главного редактора детского вещания Первого телеканала, поэтому вряд ли он успел сделать комсомольскую карьеру. А вот теперь он пришел к руководству Русской службы новостей. Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Я хотел бы немножко заступиться за Первый и Второй канал. Почти в прямом эфире, по-моему, в Осетии милиционеры избивали Олю Кирий. Вот недавно охранники расстреляли региональный тоже. Вообще ужасное, что творится. Я считаю, что пора одевать каски, как стрингерам, и бронежилеты, и так ходить вот по России. И маленький момент. В каждой передаче я слышу, как отставные военные жалуются, что у них по 2000 рублей каждый месяц вытаскивают незаконно за байковые там и прочие надбавки. Но никто из них не выходит на демонстрации. Везде на Западе пожарники там и прочие одевают форму и идут. И полицейские не смеют их трогать.
Вы можете себе представить, ну вот никто точно не знает цифру, сколько в России журналистов, по разным данным, да, где-то около 300 тысяч. Можете себе представить 300 тысяч журналистов в касках, в бронежилетах, как-то депутат Госдумы Борис Львович Резник говорил о том, что вообще и оружие надо раздавать журналистам, особенно тем, кто занимается журналистскими расследованиями. Мы и так можем докатиться до того, что вообще забудем и не будем вспоминать о том, что должно существовать, по крайней мере, по Конституции, гражданское общество. И поэтому, как правило, люди, которые делают упрек в адрес журналистов, или упрек по поводу плохой деятельности какого-то министра, они, как правило, ссылаются на то, что вот кто-то бездействует, а мы тут как бы и ни при чем. Вспомните тот митинг, который шел в защиту НТВ в 2001 году. Это была хорошая акция, но, к сожалению, люди очень быстро подустали, и, в общем-то, ничего дальше не происходило. До той поры, пока проявление гражданского сознания, как проявление части гражданского общества, будет происходить в виде вспышки раз в год или раз в десятилетие, ничего происходить не будет. Я напоминаю, что вот та самая 144-я статья Уголовного кодекса, которая должна наказывать тех людей, которые мешают работе журналистов, мы написали письмо в Верховный суд с просьбой дать нам информацию, сколько раз в год возбуждается уголовных дел по этой статье. А напоминаю, что каждый год избивают до 70, больше 70 журналистов. Так Верховный суд нам ответил, 2-3 случая в год. С чем это связано? Это лень журналистов, которые не хотят отстаивать свои права. Это правовая безграмотность. Ну, в общем, тут очень много вопросов. И упреки людей, которые нам звонят и говорят о том, что все плохо, это упреки должны принимать они сами на себя.
Секретарь Союза журналистов, бывший министр печати Михаил Федотов, считает происходящее частным случаем.
Я не знаю, насколько это серьезный бой и серьезное дело, поскольку Русская служба новостей не имеет такого большого рейтинга. Но то, что структуры, близкие к власти, тянут руки к средствам массовой информации, точнее, даже прибирают эти средства массовой информации к рукам, это совершенно очевидно. Но это процесс общий. То же самое происходит в нефтегазовом комплексе, то же самое происходит практически во всех сферах экономики. Но только надо понимать, что это не огосударствление. потому что эти люди не олицетворяют государство и не преследуют государственных целей и государственных интересов. Они преследуют частные интересы, при этом находясь в близких отношениях с теми или иными государственными чиновниками. Более ничего. То есть это продолжение как раз олигархической тенденции развития страны.
Да, вот как раз вчера я в Дортмунде на конференции рассказывал о том, как создавалась информационная блокада Чечни во время, в начале Второй Чеченской войны. Точно так же в Кремль вызывались главные редакторы всех ведущих газет и телекомпания. Большинство главных редакторов газет — это были независимые люди, независимых изданий, и формально, и практически. Но им объяснили, что нужно быть государственниками. И поэтому, да, и русская служба новостей, и газета «Известия», они формально независимые. Но в России медиабизнес – это не самостоятельный медиабизнес. Это часть какого-то бизнеса, связанного с продажей нефти, газа, стали там, и еще чего-то другого. И поэтому, чтобы не потерять нефтяной бизнес, газовый, металлургический или какой-то другой, хозяева средств массовой информации, для которых это побочный бизнес, они должны иметь хорошие отношения с Кремлем. И поэтому выстраивают свою информационную политику своих средств массовой информации так, чтобы Кремль на них не был в обиде.
Слушаем москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, мне здорово понравилось вот это сравнение газеты с женой. Действительно, чтобы узнать то и другое, надо достаточно долго общаться. Теперь мне кажется, что когда закрываете фактически вот этот информационный канал, те слушатели, которые были, они переходят частично на «Эхо», частично на «Свободу». И логично тогда уже браться уже за эти каналы. Но знаете, вот это вот агрессивное оглупление населения, оно ведь тоже даром власти не проходит. Вот исполненное идиотизма высказывания там хоть Грызлова, хоть Иванова, вот это свидетельствует об этом. Спасибо.
Ну, это как раз транслируют государственные телеканалы, эти высказывания, не считая это антирекламой государственного
чиновника. Нет, вообще иногда, мне кажется, вот когда мы проводили мониторинг и будем проводить мониторинг, о котором я рассказывал в самом начале, мы фиксируем не только по секундам, сколько показывает того или иного политика, сколько он говорит, сколько о нем говорят, но мы фиксируем медиаэффекты. То есть то, что невозможно посчитать, потому что это изображение. Вот там встречаются очень интересные вещи. Например, когда на каком-то детском празднике появляется вице-премьер Дмитрий Медведев и раздает плюшевых медвежат и зайчат детям. И ведущий этого праздника говорит: а вот к нам в гости приехал первый вице-премьер Дмитрий Медведев. То есть есть вещи, о которых уже как бы люди начинали подзабывать во времена Ельцина, там, вот, когда развивалась все-таки некая независимость средств массовой информации, нам опять их возвращает, потому что вернуты очень многие традиции советской пропаганды.
Слушаем москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, вот я хочу, собственно, развить мысль вот предыдущего слушателя. Не считаете ли вы, что следующий, видимо, логичный удар уже будет по «Эхо Москвы», и как «Радио Свобода» тоже готовы к тому, что, видимо, могут ее закрыть, по крайней мере, какие-то частотные каналы?
Виктор, я вас не слышу, но давайте мы одновременно плюнем через левое плечо.
Слушаем Николая, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер. Вот у меня мнение и вопрос. Вот мнение такое. Это же давно все было. В 93-м году, я помню, как закрыли радиопарламент. Там, как не было правды, не было Советской России до 1 декабря. Вспомните, что телевидение делало в 96-м году. Все ваши... Просто сейчас вас бьют, поэтому вы жалуетесь. Били левых, вы это совершенно спокойно воспринимаете. Но я теперь вот только не сочтите за иронию, вот вы считаете, вы не упоминаете, неправда, не сов России. А вы что это, не считаете оппозиционными?
Напомню, вот как сотрудник телекомпании НТВ, что это единственная была телекомпания, которая в 1996 году максимально показывала Геннадия Андреевича Зюганова, Александра Ивановича Лебедя, Григория Алексеевича Явлинского, поэтому на свой счет этот упрек никак
не был. Володя, я тогда из факты своей биографии вытащу. В 1993 году я был директором Московского бюро Комитета защиты журналистов и сделал заявление по поводу закрытия указом президента Ельцина левых изданий. Тут нет у меня, как человека, который вообще никогда не занимается политикой и не имеет никаких предубеждений в своей работе от политики, мы защищаем точно так же издания любые, левые, правые, случается проблема, но вот в конце концов мало кто об этом говорил, но в Нижнем Новгороде я в интернете на каком-то блоге нашел видео о том, как полковник милиции нападал на оператора второго государственного канала. То есть даже государственное телевидение пострадало на марше несогласных в Нижнем Новгороде. И мы об этом тоже говорим, и мы об этом тоже сообщаем, и мы говорим, что это ужасно.
Как вы считаете, каких дальнейших шагов от власти в отношении журналистов можно ожидать в канун думских и президентских выборов?
Я боюсь, но это будет очень печальное предположение, потому что все-таки даже если уже ведется изменение информационной политики на радио «Русская служба новостей», если говорят уже об интернете, то боюсь, что жесткое отношение к тем журналистам, которые пытаются сохранять свою независимость, будет продолжаться. Хотел бы ошибаться, очень бы хотел, но, к сожалению, наверное, будет так.
Спасибо. Напомню, что о ситуации в российской журналистике в связи с цензурой на русской службе новостей беседовали с Олегом Панфиловым, директором Центра экстремальной журналистики. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Элина Ширяева и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.